Глава 4. О том, что естественный закон есть закон божественный. Первое. Естественный моральный закон есть божественный. Второе. В общем виде это подтверждается Священным Писанием. Третье. В частности, это относится к основному естественному закону, согласно которому следует стремиться к миру. Четвертое. А также к первому естественному закону, повелевающему упразднить общность имущества и установить различие между моим и твоим. Пятое. А также ко второму, согласно которому следует хранить верность обещанному. Шестое. А также к третьему, предписывающему проявлять благодарность в ответ на благодеяние. Седьмое. А также к четвертому, касающемуся предупредительности. Восьмое. А также к пятому, касающемуся милосердия. Девятое. А также к шестому, согласно которому, осуществляя наказание, имеют в виду только будущее. Десятое. А также к седьмому, запрещающему нанесение оскорблений. Одиннадцатое. А также к восьмому, осуждающему гордость. Двенадцатое. А также к девятому, касающемуся скромности. Тринадцатое. А также к десятому, направленному против лицеприятия. Четырнадцатое. А также к одиннадцатому, повелевающему сообща обладать тем, что не может быть разделено. Пятнадцатое. А также к двенадцатому, касающемуся раздела с помощью жребия. Шестнадцатое. А также к пятнадцатому, касающемуся избрания посредством арбитра. Семнадцатое. А также к семнадцатому, согласно которому арбитры не должны получать вознаграждение за выносимые ими решения. 18. А также к 18, касающемуся использования свидетелей. 19. А также к 20, воспрещающему пьянство. 20. Закон природы вечен. 21. Он обращен к совести. 22. Его легко соблюдать. 23. Правило, с помощью которого можно сразу узнать, противоречит какая-нибудь вещь закону природы или нет. 24. Закон Христа и естественный закон. Первое. Закон естественный, закон моральный называют обычно еще и божественным. И для этого есть все основания. Во-первых, потому что разум, собственно, и являющийся самим законом природы, дан каждому непосредственно Богом в качестве руководящего принципа собственных поступков. Во-вторых, потому что жизненные принципы, вытекающие отсюда, суть те заветы божественного всемогущества, которые были переданы нам как законы Царствия Небесного Господом нашим Иисусом Христом и святыми пророками и апостолами. Поэтому мы попытаемся в этой главе подтвердить текстами Священного Писания те выводы, касающиеся естественного закона, которым мы выше пришли логическим путем. Второе. Прежде всего, мы укажем те места, в которых заявляется, что божественный закон заключен в истинном разуме. Псалом 36, 30-31 стихи. «Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 33 стих. «Вложу закон мой во внутренностях, и на сердцах их напишу его». Псалом 18, 8 стих. «Закон Господа совершенен, укрепляет душу». И далее, 9 стих, «Заповедь Господа светла, просвещает очи». Книга Второзакония, 30 глава, 11 стих. «Заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека». И далее, 14 стих, «Весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем». Псалом 118, 34 стих, «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой». Там же, 105 стих, «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Книга Притч, 9 глава, 10 стих. «Познание святого – разум». В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 1 стих, сам провозвестник закона, Христос, называет словом «логос». А далее, в 9 стихе, тот же Христос называется «светом истинным, просвещающим всякого человека, входящего в сей мир». Все это суть описания истинного разума, требование которого и есть закон природы, как это было показано выше. Третье. Установленный нами основной естественный закон, а именно «нужно стремиться к миру», составляет сущность божественного закона. Это явствует из следующих мест. Послание к римлянам, 3 глава, 17 стих, где справедливость, составляющая верховный закон, называется путем мира. Псалом 84, 11 стих. «Правда и мир облобызаются». Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». И святой Павел, сказав в последнем стихе главы 6 послания к евреям, что Христос, податель закона, о котором идет речь, вечный верховный, первосвященник по чину Мельхиседекову, добавляет в первом стихе следующие главы, ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего и так далее. А в другом стихе добавляет, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Отсюда ясно, что Христос, как царь в царстве своем, соединяет справедливость и мир. Псалом 33, 15 стих. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности». Книга пророка Исаии, 52 глава, 7 стих. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Евангелие от Луки, 2 глава, 14 стих, говорит, что при Рождестве Христовом прозвучал глас славящих Бога, слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. И у Исаии, 53 глава, 5 стих, Евангелие называется учением мира. У Исаии же, 59 глава, 8 стих, справедливость называется путем мира. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Книга пророка Михея, 5 глава, 4 и 5 стихи о Мессии говорит, «И станет он, и будет пасти в силе Господней» и так далее, «ибо тогда он будет великим до краев земли, и будет он мир». И книга притч, 3 глава, 1, 2 стихи. «Сын мой, наставление моего не забывай и заповеди мои, да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». 4. Что касается первого закона, согласно которому надлежит упразднить общность всех вещей, то есть установить различие между моим и твоим, первое свидетельство того, сколь противна миру эта общность, мы находим в словах Авраама к Лоту, книга Бытие, 13 глава, 8 и 9 стихи. «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими. Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня». Закон же развлечения нашего и чужого подтверждает все те места Священного Писания, в которых запрещается вторгаться в жизнь других, как, например, в заповедях «не убий, не укради, не прелюбодействуй», ведь они предполагают уничтожение права всех на все. 5. Те же самые предписания подтверждают второй естественный закон о сохранении верности. «Не посягай на чужое». Что это как «не посягай на то, что в силу заключенного с тобой соглашения перестало принадлежать тебе»? И очень выразителен ответ на вопрос в псалмах, 14 псалом, 1 и 4 стихи. «Господи, кто может пребывать в жилище твоем? Кто клянется хотя бы злому и не изменяет?» А в книге «Притч» 6 глава 1-2 стихи говорится, «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего, ты опутал себя словами уст твоих». 6. Третий закон о благодарности подтверждают следующие места. Книга Второзакония, 25 глава 4 стих. «Не заграждай рта валу, когда он молотит». А это святой Павел. Послание к Коринфянам, 9 глава, 9 стих, считает сказанным о людях, а не только о валах. Притчи, 17 глава, 13 стих. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Книга Второзакония, 20 глава, 10-11 стихи. «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе». Притчи 3 глава, 29 стих. «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобой». 7. Следующие священные тексты согласуются с 4-м законом, предписывающим быть внимательным к другому. Книга Исход, 23 глава, 4, 5 и 9 стихи. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, веди его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношу свою, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». Притча 13 глава, 30 стих. «Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе». Притча 12 глава, 26 стих. «Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение». Притча 15 глава, 18 стих. «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю». Притча 18 глава, 25 стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». Тоже подтверждает и Лука в притче о самаритянине, пожалевшем Иудея, раненого разбойниками, а также наставление Христа, Евангелие от Матфея, 5 глава, 39 стих. «А я говорю вам, не противьтесь закону, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Восьмое. Среди бесчисленного множества мест, подтверждающих пятый закон, можно привести следующее. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 стихи. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Также Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стих. «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». Значит, столько раз, сколько он согрешит. Девятое. В подтверждение шестого закона могут быть приведены все те места, которые приказывают проявлять милосердие. Например, Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Книга Левит, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Есть, однако, люди, полагающие, что Священное Писание не только не подтверждает, но, наоборот, опровергает этот закон тем, что нечестивцев ожидает вечное наказание после смерти, где уже нет места ни исправлению, ни поучительному примеру. Некоторые разрешают это противоречие, утверждая, что Бог, не связанный никаким законом, все творит во славу себе, но человеку не дано поступать так же. Как будто Бог ищет славы в смерти грешника, то есть желает понравиться самому себе. Более правильным будет ответ, если мы скажем, что вечное наказание было установлено еще до грехопадения, имело в виду только внушить людям страх перед грехом на будущее. Десятое. Седьмой закон подтверждает слова Христа, Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», пустой человек, подлежит Синедриону, Верховное судилище, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Притча 10 глава, 18 стих. «Кто разглашает клевету, тот глуп». Притча 14 глава, 21 стих. «Кто презирает ближнего своего, тот грешит». Притча 15 глава, 1 стих. «Оскорбительное слово возбуждает ярость». Притча 22 глава, 10 стих. «Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратится ссора и брань». 11. Восьмой закон, предписывающий признавать равенство по природе, то есть относящийся к смирению, подкрепляют следующие места. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царство Небесное». Притча 6 глава, 16-17 стихи. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его, глаза гордые» и так далее. Притча 16 глава, 5 стих. «Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным». Притча 11 глава, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными — мудрость». То же самое у Исаии, 40 глава, 3-4 стихи, где возвещается пришествие Мессии, предвещающего царствие его. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да принизится». Это, без сомнения, относится не к горам, а к людям. 12. Справедливость, названная нами девятым законом природы, в силу которого каждому предписывается признавать за другими те же права, которые он хочет для самого себя, закон, объемлющий собой все прочие законы, является именно тем, который устанавливает и Моисей, книга Левит, 19 глава, 18 стих. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И Спаситель наш говорит, что это высший моральный закон. Евангелие от Матфея, 22 глава, 36 по 40 стихи. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего» и так далее. Это и есть наивысшая и первая заповедь. Вторая же, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Возлюбить же ближнего своего, как самого себя, есть не что иное, как позволить ему все то, что мы хотим, чтобы было позволено нам самим. 13. Десятым законом запрещается лицеприятие, как это говорится и в следующих местах. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми». Послание к Колоссянам, 3 глава, 11 стих. «Где нет ни Елена, ни Иудеи, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Деяния апостолов, 10 глава, 34 стих. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Вторая книга Паралимпоменон, 19 глава, 7 стих. «Нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия». Послание апостола Павла к римлянам, 2 глава, 11 стих. «Ибо нет лицеприятия у Бога». 14. Не знаю, содержится или нет четко в Священном Писании 11 закон, повелевающий пользоваться сообща тем, чего нельзя разделить. На практике его применение встречается повсюду, в общем пользовании колодцами, дорогами, реками, святынями. Иначе поступать нельзя, пока будут жить люди. 15. На 12 месте мы поставили закон природы, в силу которого то, чего нельзя разделить и чем нельзя пользоваться сообща, должно предоставляться по жребию. Этот закон может быть подтвержден примером Моисея, который по повелению Бога, книга чисел, 34 глава, по жребию распределил во владение племенам части земли обетованной. Тоже подтверждает и пример апостолов, книга Деяний апостолов, 1 глава, 24 по 26 стих, которые по жребию допустили в свое число Матфея и Иуста, сказавши: «Ты, Господи, укажи, кого избрал» и так далее. То же самое можно заключить из книги Притч, 16 глава, 33 стих. «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». И как в 13 законе, наследование полагалось Исаву как перворожденному сыну Исаака, если бы он сам, книга Бытие, 25 глава, 43 стих, не продал бы своего права или если бы отец не решил иначе. 16. Святой Павел в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 6 глава, порицает христиан этого города за то, что они решают свои тяжбы в общественных судах у нечестивых судей, у своих врагов, и говорит, что это грех, если они боятся претерпеть несправедливость и испытать обман. Ведь это противоречит закону, повелевающему нам быть взаимно доброжелательными. Но если возникнет спор о вещах, совершенно необходимых, как поступать в таком случае? И здесь первое послание к Коринфянам апостола Павла, 6 глава, 5 стих, апостол говорит так: «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Следовательно, этими словами он подтверждает закон природы, который мы назвали 15-м, и гласящий о том, что если невозможно избежать тяжбы, нужно по согласию сторон выбрать какого-нибудь арбитра, третейского судью, чтобы, согласно 16-му закону, ни один из тяжущихся не оказался судьей в собственном деле. 17. То, что судья или арбитр не должен принимать дары за свой приговор, а это 17-й закон, ясно из книги «Исход», 23 глава, 8 стих. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают в дело правых». И книга «Экклесиаста», 20 глава, 31 стих. «Дары и приношения ослепляют очи судей». Отсюда следует, что он не обязан одной стороне более, чем другой, что является 19-м законом и подтверждается также в книге «Второзакония», 1 глава, 17 стих. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого, выслушивайте, а также всеми текстами, которые были приведены против лицеприятия. 18. Необходимость привлекать свидетелей при суждении о том, был ли совершен какой-то проступок, а это 18 закон, Священное Писание не только подтверждает, но и требует большего числа свидетелей. Книга Второзакония, 17 глава, 6 стих. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осужденный на смерть. То же самое в книге Второзакония, 19 главе, 15 стихе. 19. Пьянство, которое мы поставили на последнее место среди нарушений естественного закона, потому что оно препятствует действию истинного разума, запрещается в Священном Писании на том же основании. Книга Притч, 20 глава, 1 стих. «Вино глумливо, секира буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». И книга Притч, 31 глава, 4-5 стихи. «Не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых». А чтобы мы знали, что зло этого порока по существу состоит не в количестве выпитого вина, а в том, что оно ослабляет способность разума к суждению, в следующем стихе говорится: «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспоминает больше о своем страдании». Точно так же основание приводит и Христос, запрещая пьянство. Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих. «Берегитесь, чтобы сердца ваши не погрязли в пьянстве и хмеле». 20. Сказанное в предыдущей главе о вечности закона природы подтверждается и текстом Евангелия от Матфея, 5 глава, 18 стих. «Истинно говорю вам, что пока не придут небо и земля, нет ничего в законе, чтобы не исполнилось». И книги Псалмов, 118 Псалом, 160 стих. «Основание слова всего истина, и вечен всякий суд правды твоей». 21. Мы сказали также, что законы природы основываются на совести, то есть праведен тот, кто всеми силами стремится исполнить их. И даже если кто-нибудь выполнит все те действия, которые повелевает закон, а это есть только внешнее повиновение, но не в силу самого закона, а только в силу наказания, грозящего за неповиновение, либо из тщеславия, он все же не будет праведником. И то, и другое подтверждается Священным Писанием. Первое. Книга пророка Исаии, 55 глава, 7 стих. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, да обратится к Господу, и он помилует его». Книга пророка Иезекииля, 18 глава, 31 стих. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев?» Из всех этих и подобных им текстов можно достаточно ясно понять, что Бог не накажет деяния тех, чье сердце справедливо. Второе подтверждается местом из книги пророка Исаии, 29 глава, 13-14 стихи. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне, и устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». И так далее. Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. «Истинно говорю вам, если ваша правда не больше, чем у книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное». И далее наш Спаситель объясняет, что заветы Божьи могут быть нарушены не только делами, но и помыслами. Ведь книжники и фарисеи самым тщательным образом соблюдают закон во внешних поступках, но только из тщеславия, а иначе они готовы нарушить его. Кроме того, в разных местах Писания во множестве встречаются выражения, которые совершенно ясно говорят, что Бог принимает помыслы за содеянное, и это равно в добрых, как и дурных делах. 22. О том, что закон природы легко исполнить, заявляет и Христос. У святого Матфея, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 по 30 стихи, «Придите ко мне все страждущие» и так далее. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдите покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». 23. Наконец, то правило, с помощью которого, как я сказал, можно понять, противоречит или нет закону природы чье-либо намерение, а именно «не делай другому того, чего бы ты ни желал для самого себя», почти в тех же словах возвещается нашим Спасителем. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 24. Подобно тому, как всякий закон природы есть закон божественный, так и закон Христа, который целиком излагается в 5, 6, 7 главах от Матфея, также полностью есть учение природы, за исключением лишь повелевания не жениться на той, которая была отвергнута мужем за прелюбодеяние, требование, добавленное Христом как объяснение установленного божественного закона, когда он возражал иудеям, неправильно истолковавшим закон Моисея. Я сказал, что в указанных главах излагается весь закон Христа, но не все учение Христа, ибо часть этого учения есть вера, которая не включается в понятие закона. Ибо законы имеют в виду действия, следующие за нашей волей, а не убеждение и не веру, ибо они не зависят от нас и не подчиняются нашей воле.